Леся Флоги, 365 закатов до моей смерти. Глава 1. Воспоминания. Август 2025 год. Я не опущу пистолет, пока не убью тебя. Так чего же ты ждешь? Наши дни. Ноябрь 2025 год. К 8 часам вечера тучи над Краснодарским следственным изолятором сгустились. С приходом сезона дождей порывы ветра безжалостно срывали с пожилых кленов вялые листья, и те вихрем уносились во тьму. Их шелест был неразличим из-за раскатов грома и завывающего ветра. Этим вечером все вокруг казалось шатким и непостоянным, кроме массивного здания из белого кирпича, одинокого, обрамленного на вид бесконечным терракотовым забором, и заискивающе выглядывающего из тьмы на подъезжающую к воротам машину. Колеса Мерседеса с трудом преодолели лужи на разбитой дороге. Их вязкое чавканье нагло притеснило отчужденную атмосферу. Дворники лихорадочно метались по лобовому стеклу, разметая непрерывно хлеставшие капли дождя, и кроме света фар в округе не было ни единого фонаря. Лишь блеклые лампочки мерцали на смотровой вышке за высоким кирпичным забором, окутанным густыми петлями колючей проволоки. Для женщины лет 30, которой промокший водитель услужливо открыл пассажирскую дверь, главным источником света оставались вспышки молний, на мгновение окрашивающие тяжелое небо в слепящее серебро. Она бесцеремонно ступила лакированной туфлей в размытый грунт, раскрыла темный зонт, разрезая им холодные капли, и выпрямилась, облаченной в черную шелковую перчатку, рукой, запахивая грудь краем пальто. После очередного раската грома она оглядела монохромное в тени вечера, многим известное здание Краснодарского следственного изолятора 5. В столь отдаленное место свозили малолетних преступников со всей страны после совершения ими тяжких преступлений. Для сотрудников СИЗО, встретивших полуночных гостей на контрольно-пропускном пункте, поступающие в отделение несовершеннолетние в первую очередь являлись преступниками и лишь потом детьми. Ровно в 8 стук каблуков по вымытой хлоркой плитке эхом прокатился по узкому коридору. По пути он постучал во все закрытые двери здания, оповещая здешних работников о прибытии известной им личности. Мокрый зонт был вновь собран и передан сопровождающему даму-водителю. Эта женщина слыла безупречной пунктуальностью, и к каждому ее визиту подготавливали все необходимое для проведения бесед с заключенными минута в минуту. Если бы каждый заключенный под стражу проходил беседу с ней, то женские каблуки не умолкали бы ни на минуту, неустанно ступая по вымощенной, затертой хлоркой плитке. Но ее интересовали лишь самые сложные случаи, доводящие разветвление ума до тупика, и преступники, чьи мотивы не укладывались в привычные схемы. Та, ради которой они прибыли сюда в непогоду, уже ожидала в комнате для допросов, очнувшаяся ото сна и не до конца пришедшая в себя после транквилизаторов. Психолог-криминалист Анна Войнич холодно представилась женщина, снимая свои перчатки и убирая их в узкий карман пальто, покрытого еще не высохшими каплями дождя. «Анна, рады вас видеть», — поздоровался лысый тучный мужичок средних лет в светлой униформе. Он словно возник из ниоткуда, держа в руках личное дело одной из малолетних заключенных. «Я новый начальник медицинской части, Игорь Литвин. Работаю с ее делом». Казалось, само ее имя было в этих стенах чем-то запретным. Каждый, кто произносил его, делал это с едва скрываемым презрением. Папка с документами перешла в руки Анны. «Давно ждала встречи с ней», — озвучила она с пленяющим и неподдельным предвкушением. В ноздри прокрался аромат сырого картона. Пальцы брезгливо прошлись по фотографии бледнокожей светловолосой девушки. И с очередным раскатом грома послышался возбужденный шепот: «Эмилия Гладских. Ну, посмотрим на тебя». У железной массивной двери их ожидал конвоир. Понурый взгляд узко посаженных глаз не стал ни на каплю живее после того, как встретился с крупными, карими глазами Анны. В них плескался интерес, придававший виду почти нетрезвый блеск. Запутанные дела опьяняли ее. За дверью оказалась практически пустая комната с голыми светлыми стенами. Из потолочной вентиляции тянуло холодом, глухое гудение разрезало тишину. Через нее внутрь проникала сырость, оседая на позеленевшей штукатурке. Холод, исходящий от стен, сковывал молодые хрупкие плечи. Щуплая фигура сидела на стуле неподвижно, уставившись в пол. Лица и шеи было не разглядеть, их скрывали опущенные волосы. Но через прозрачное стекло Анна поняла, что это именно она, Эмилия. Косая ухмылка промелькнула на розоватом лице, и женщина вошла внутрь. Дверь с грохотом закрылась, а девушка даже не дрогнула. Лишь только грудь едва заметно то вздымалась, то опускалась, выдавая дыхание.